Как предтеча, принял мученическую кончину в доме Ирода, когда усекли его главу по беззаконному желанию Эрдиады, который хотел стоять на своем грехе, чтобы он обличал ее в этом грехе. После этого она еще, Эрдиада, над этой главой глумилась, и потом ее в нечистом месте закопала, желая, значит, скрыть это все. Но правда, от Бога ничего не скроется. И там жила Иоанна, жена правителя Хузы, правителя Иродова. И она видела, куда она ее спрятала. И потом она ее, эту главу, обрела, благочестиво к ней отнеслась. А Ирод, когда они стали искать, узнали, что появился пророк такой, то есть наш Спаситель, Господь Иисус Христос, появился пророк. Он испугался, а вдруг это Иоанн Креститель воскрес. И тогда решили они, надо все-таки посмотреть, где эта глава. А там ее уже не было. Тогда вот он, значит, думал, что все, вот воскресение произошло. А почему еще Иродиада ее спрятала, эту главу? Потому что она боялась, ведь поклонники Иоанна Крестителя его тело взяли, погребли его. Она боялась, что они с главой соединят, и вот она воскресла. Ну вот такие, так сказать, соображения всякие человеческие. Потом было очень много разных событий, когда эта глава чудесным образом то исчезала, то вновь появлялась, когда благочестивые люди находились, которые были достойны того, чтобы доверить им эту главу. Один из них, когда он потом вот это место, где она была, находилась в земле, у Иоанны, жены Хузы, потом это место было приобретено одним благочестивым человеком, и он пожелал построить храм на этой земле. Когда копал под фундамент, обрел эту главу таким вот образом чудесным. Потом она пошла в запустение после его гибели, эта церковь и место это. То опять другими самыми разными способами Господь являл эту главу вновь. Наконец она была в Константинополе при родоносном князе Константине. Она была уже, почиталась. И все эти события, которые мы сегодня вспоминаем, они говорят нам, могут сказать нам о том, что нам свойственно заблуждаться. И непостижимые события происходят в мире духовном. Нас непостижимо, почему такой, как сам Господь говорит, величайший из рожденных женами, Иоанн Предтеча, и он, сначала его люди так к этому не понимают этого. Они с ним общаются, они его слушают, они его видят, они не понимают, они заключают его в темницу. Потом, значит, решают вообще его казнить, убить. Потом, когда уже после его земной кончины стараются как-то вот так вот к нему, значит, в поругании к его останкам относиться. И вообще люди не замечают того, что они, хотя и его казнили, а потом, как же так-то, казнили его, все. Нет, боятся его и после смерти даже. И после смерти его происходят такие вот удивительные события. Конечно, человек умер вроде. Вот мы с вами боимся смерти. Это естественное, конечно, чувство всякого живого существа. Но нам дана все-таки ведь от Бога душа бессмертная. И она состоит из трех частей. Дух, душа и тело. А дух – это то, что действует в душе человека Духом Святым. И вот мы боимся смерти, а этот пример говорит нам о том, что, оказывается, со смертью жизнь человека не кончается, даже происходят удивительные события, вот какие-то люди почитают его останки, ну, кажется, ну что, ну вот умер, ну и все, вот вроде и кончилось все, что же, это все то, что было, вот когда живет человек, да, это да, а почему потом-то такая история целая? Вот с этими останками. Вот от них исходит благодать. Там какие-то явления удивительные были. Когда я принесли эту главу, там свет сиял. Один из иноков видел, как Иоанн Предтеча дает указание ангелам. Ну, во сне это было такое вот видение. Потом это подтвердилось, он обрели эту главу. Иоанн Предтеча являлся еще другим людям. Говорил, что вот там моя глава указывала это вот, для того, чтобы ее достали, чтобы ее почитали. Как это может быть? Оказывается, действительно, вот есть вот этот духовный мир, который действительно нам, людям грешным, во плоти пребывающим, нам непостижим. Нас непостижим. Вот апостол Павел, слышите сейчас, слова его, мы мертвость Господа носим в себе. Действительно, сам Господь, мы же вспоминаем сейчас прежде всего страдания Господа на земле, вот эту вот Четыридесятницу. Сам Господь, Бог и человек, пришел на землю, и его не то, что там не приняли, кто-то, конечно, его слушал, и ученики его слушали, и вы сейчас слышали, евангельское учение, так тоже, как вчера, об этом же, что когда Иоанн Предтеча перед своей гибелью, он, чтобы уверить своих учеников в том, что это действительно Господь пришел, он же его крестил, он знал. Да сам он, Иоанн Предтеча даже накрестил Господа, он и то не думал, как же я буду это делать, Господь, оставь, не думай своим человеческим, так сказать, разумением. Ты слушаешь, что я говорю, Бога человека, делай, как я говорю, тогда это будет то, что будет всякая правда, мы тогда исполним. И вот когда он опасался, что его ученики потом будут сомневаться в том, что это действительно пришел Мессия, в чем он уже был уверен, конечно, он был с небес, это было открыто ему, тогда он послал к Господу, чтобы они у него услышали, как говорится, из первых уст услышали, что он, кто он. И Господь говорит, ну, смотрите по делам. Мертвые восстают, нищие благовествуют, хромые ходят, слепые прозирают. Должен кто не соблазниться. Вот это действительно, все это говорит нам о том, что мы, люди, не можем знать правду жизни. Что с нами даже происходит, что происходит вообще в жизни. Где добро и где зло, у нас поврежденная природа, мы это не можем знать. Мы не можем мыслить духовно, если только Господь нам не откроет. Только когда Господь открывает людям то, что сокровенное в земле, вспоминая сегодняшний праздник, в земле сокровенное это, а если только Господь не откроет, где оно и что это такое, тогда человек не знает, не понимает. Вот там даже был один, она попала, эта глава, к одному иконоборцу, была против икон, борьба бесовская, дьявольская, еретическая. И это тоже, потом она от него ушла, это тоже вот говорит нам о том, что как нам нужны иконы, чтобы мы не забывали о горнем мире, о небесном царстве, которое все время присутствует в жизни нашей. Сам Господь все время присутствует в жизни. Все святые, все ангелы, Дух Святой, Духом Святым вообще жизнь существует. Вот так, та видимая жизнь, которую мы с вами видим, и мы сами существуем Духом Святым только. Вот это вот действительно наша человеческая немощь, вот это наше плотское мудрование, которое мы с вами, к несчастью, все время живем, можно сказать, барахтаемся в этих мыслях, причем мыслях в основном бесовских, потому что когда человек отступает от Бога, вообще забывает про Бога, все уже, он уже открыт для лжи дьявольской, для дьявола. Поэтому апостол говорит, непрестанно всегда радуйтесь, потому что на все воле Божие, всегда радуйтесь. Как много мы печалимся, унываем, скорбим, раздражаемся, злимся, досадуем, как много этого. Это ложь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот и все. Как только вспоминаем мы про Бога, так сразу что мы? Значит, ну, слава Богу. Раз на все волю Божию, значит, слава Богу за все. Все. Вот это истина. И это все требует усилия. Вот наше вот земное тяготение наше, наша плотская, наша природа, и греховная еще хуже природа, для нее это очень трудно. Трудно помнить про Бога. Трудно думать о небесном. Трудно думать о будущей жизни. Трудно стремится к спасению. Поэтому Господь и говорит, одни Иоанна притечи, Царство Небесное нудится, и нужницы восхищают ей. То есть нужно усилие человеку, чтобы пробиться к истине жизни вообще, к истине правды, чтобы тем самым освободиться от лжи. Мир всей пребывает, пребывает грешного. Он во зле лежит, Господь, во лжи. Вот, чтобы от этой лжи освободиться, чтобы пробиться к правде Божией, правде всей жизни, в том числе своей жизни, и всех обстоятельств, и всех, как их понимать, как их воспринимать, как поступать, что делать, нужно усилием нудиться Царство Небесное. А Царство Небесное внутри нас, Господь говорит. А Царство Небесное начинается сейчас, оно не потом. Это тоже вот это вот, чтобы это помнить, чтобы это, этим жить, чтобы это понимать, чтобы этим руководствоваться. Какое нужно усилие бедному человеку? Слава Богу, Господь нам дал молитву. Молитву дал, обращение к Нему за помощью. Без меня не может делать ничего, Господь говорит. Дал нам молитву Отче наш. Да будет воля Твоя. Он сказал нам, вот так молитесь. Избави нас от лукавого. Все эти самые главные слова, просьбы, прошения. Да приедет Царствие Твое, да приедет Царствие Твое в нас, в том числе, да? Потому что а Царствие Божие внутри нас. Вот это все самые главные просьбы в молитвах нам даны, чтобы мы обращались к Богу, чтобы сам Господь в нас думал, чувствовал, и чтобы мы перед Богом стояли перед Богом, измеряли свою жизнь свою. А это измерение перед Богом, это есть покаяние, потому что мы грешны. Вот поэтому память Иоанна Предтечи празднуется Великим постом всегда, потому что он проповедник покаяния. А Великий пост – это время покаяния. Великий пост – это время, когда мы имеем возможность приблизиться к Богу, душу свою очистить, покаяние. Другого нет пути. Прости нас, Господи, помоги нам, Господи. Вот самое простое, вообще, о чем надо думать, собственно, я больше думать-то особенно нечем, правда же? Слава Богу, Господи, помилуй и Господи, помоги, потому что без меня не может творить ничего своего, сказал Господь. Вот всему этому нас учит пост. Труд нужен, оказывается, человеку, чтобы его просвещались мысленные очи сердца, чтобы он различал вообще, что и как, чтобы он в свете пребывал, не во тьме греховной, не во тьме заблуждений человеческих, а пребывал в свете Христовой истины. Мы сейчас поэтому и слышим в будничные службы, как сегодня, эти слова «свет Христов просвещает всех», «свет». Все, что не свет Христов, все есть тьма. И какой бы он ни был яркий, такой, знаете, разноцветный, там, такой притягательный, все равно это тьма. Как помните в Евангелии Господь говорит, смотри, какое у тебя око, если око твое светло, все тело твое будет светло. Если око твое тьма, да, значит все. Вот это вот око светлое, чтобы иметь, чтобы это око видело, где добро, где зло, в чем смысл жизни, что делать, для этого нужен труд. И вот пост – это труд. Труд, конечно, духовный, молитвенный, но не только. Поскольку мы телесные, то это ограничение в пище и поклоны. Земные поклоны, которых не бывает, а другие праздничные дни вообще не бывают. А на Пасху поклоны отменяются. Даже самые, те, которые обычно мы делаем, отменяются поклоны. Вот. Даже уже после страстной среды, последний поклон делается с молитвой Ефрема Сирина. Молитва преподобного Ефрема Сирина, она как раз четко делит два духа. Говорит, как бы в духе и не в духе. Вот он в духе, да, у него все хорошо, он все радует, он такой приятный, милый человек, он хороший, и у него все, и он в истине пребывает, в духе. А когда он не в духе, он вроде думает, что вот, ну сколько сможет терпеть, это надоело, это невозможно, это неправильно, это нехорошо, этот грешит, этот грешник, кто делает, это. Он не в духе, и он во тьме, ничего он не понимает, ничего он не видит. Что ему делать? Господи, прости и помоги. К Богу обращаться по всем вопросам. Ничего мы с вами не поймем, ни в чем и никогда, пока мы к Богу не будем обращаться. Более того, от Бога вообще нельзя оторваться, ни на секунду. Постоянно за Него держаться и из рук не выпускать Бога. Вот все к Нему, все про себя, про других, про время, про политику, про экономику, про педагогику, про все абсолютно. Только с Богом можно разобраться в любых вопросах, абсолютно. Финансовые вопросы, денег не хватает, прости меня, Господи. Что ж ты, ленивый, ленивый, прости меня, Господи. И не ищи виновного, виноватого. Ничего тебе не поможет, это будет твоя тьма. Ты его не знаешь, оставь его, помолись лучше за него. Ну вот он грешник такой, та-та-та-та-та-та, такой рассекой. Господи, прости нас, грешник, а я, прости нас, грешник, и помоги нам. Все. Как все просто. Где просто, там ангелы созданы. Где мудрено, там ни одного. Аминь.